Дорогие друзья, братья и сестры, у нас с вами семейное общение, а одна из особенностей или одна из больших таких частей семейной жизни – это отношения с детьми и воспитание детей. И моя сегодня проповедь, она как раз и об этом. Я долго думал, как ее назвать, и назвал ее довольно длинным таким заголовком. Что должен открыть для себя ребенок, или какие открытия должен совершить ребенок в этой жизни, чтобы стать полноценной христианской личностью? Вот такое название, такое краткое содержание проповеди. Дело в том, что одной из самых главных целей, которые преследуют родители, воспитание ребенка, это не его образование и даже не его здоровье, а это развитие в нем полноценной христианской личности, чтобы человек был христианином, и чтобы он был христианином полноценным в полном смысле этого слова. Я прочитаю текст Священного Писания, очень короткий, из книги Бытие, 25 глава, 27 стих. Там всего несколько слов. «Дети выросли, и стал Исав человеком искусным, а Иаков человеком кротким». Я немножко сократил. Друзья, когда дети маленькие, они могут меняться, когда дети выросли, то они как бы стали какими-то. Один стал таким, а один стал таким. Многие родители с удивлением обнаруживают, что когда дети вырастают, вдруг они стали вот такими. Вот буквально позавчера я подвозил одну сестру из этого лагеря до Абширонска и спросил про ее сына, которого я помню с детских лагерей. Она говорит, что он очень ожесточен. Он не ходит на собрания, он настроен против церкви. Он совершенно не хочет идти по пути Господнему. И я спросил, когда это случилось? И она говорит, она выразила такую мысль, что это случилось как будто бы резко, вот в этом году. Такое ощущение, что вот как бы что-то затвердело, что-то копилось, а потом что-то затвердело, и ребенок стал вот таким. Да, Бог может его изменить, и мы верим, что Бог меняет, но тем не менее, это было открытие для нее, и неприятное открытие. И возникает вопрос, почему ребенок стал таким? Ну, конечно, в моей беседе я не смогу ответить на все вопросы, но хочу предложить несколько мыслей. Подготавливая эту беседу или эту проповедь, я использовал одну книгу, которую хотел бы посоветовать. Это автор Илья Шугаев. Книга называется «Растим сына, растим дочь». Не все мысли в моей проповеди из этой книги, но часть мыслей я взял именно оттуда. Но вначале я расскажу еще один пример. В прошлом потоке брат рассказал один пример про мальчика, который хотел стать летчиком. И он говорит такую мысль интересную, что мальчик мечтал о небе, он любил самолеты, он смотрел на них, он смотрел на небо, он бредил, как говорится, небом. И когда он закончил школу, то, естественно, он поступил в военное училище, чтобы стать летчиком. И когда он приехал туда, у него были какие ожидания? Он хотел, чтобы вот только он поступил в училище, сразу его в самолет, сразу на небо, сразу туда. А оказалось совсем не так. Его посадили за парту, он стал учить математику, стал учить русский язык, даже литературу. Стал учить физику, а до неба ему как до луны, как говорится. И он даже вознегодовал и говорит, разве вот это все нужно? Нужно, чтобы летать. Я хочу на небо, я хочу летать, я управлять самолетом. А зачем мне вот это учить? И даже свидетельствует, что родители еле уговорили его остаться в этом училище, чтобы он закончил обучение. И когда он возмущался, кто-то из руководства этого училища сказал, без этих знаний ты не можешь стать летчиком. Ты можешь быть пассажиром в самолете. Может быть, бортпроводником, но ты не можешь быть пилотом или штурманом. Друзья, также и в жизни, чтобы стать настоящим христианином или полноценной христианской личностью, недостаточно, ну, какие-то, может быть, поверхностные знания. Необходимо какое-то глубокое осознание внутренних каких-то знаний, каких-то изменений. И вот с самого детства ребенок должен чему-то научиться, какие-то открытия совершить. И я заметил, друзья, подготавливаясь к этой теме, что мир... Он особо именно на эти моменты, о которых мы будем говорить, обращает особое внимание. Именно в этих моментах мир сейчас все искажает, чтобы ребенок, когда вырастал, он именно эти моменты понял неправильно. Именно эти открытия у него были неверными открытиями. И, к сожалению, мы сейчас об этом будем говорить, это что-то мирское, именно в этих вопросах оно проходит и в нашу среду, и в церковь. Друзья, первое, о чем я хотел сказать... Евангелие от Иоанна, 1 глава, 11 стих, написано «пришел к своим». Психологи отмечают, друзья, что для ребенка очень важно с детства понять, или чтобы у него было такое открытие, чтобы он понял, что весь мир делится на своих и на чужих. Друзья, были проведены исследования, в которые входили дети, воспитывающихся в домашних условиях, и дети, воспитывающихся в ясельных группах, то есть в группах, куда буквально с полугода или даже еще меньше иногда отдают детей, ну, в детские садики, в ясельные группы. То оказалось, что когда ребенку в таких группах становилось примерно 3-5 лет, то когда его спрашивали: «Скажи, пожалуйста, кто твой друг?», то он называл обычно пол детского садика. Он начинал перечислять десятки имен. Когда домашнего мальчика или девочку спрашивали: «Назови своего друга или подругу», он обычно отвечал так: «Я дружу с Вовкой и еще с Андрюшкой». То есть у него был определенный круг друзей, с которым он дружил. Он, может быть, общался со многими, но из этих многих он выделял определенных людей. Друзья, продолжая эти исследования, психологи, это исследование занимало несколько десятилетий, они обнаружили, что именно дети, которые в детстве, у них были размыты понятия о своем и чужом, примерно лет 15, когда подростковый возраст наступал у них, они могли дружить, ну, парень дружил с девочкой, причем это легко делал. Он подружил с одной, потом с другой, потом с третьей, потом с четвертой. У него не было понимания того, что есть своя, вот того, кого надо выбрать, и это на все время. Он легко мог менять свои привязанности, и для него это было нормально. Именно из этой группы большинство, по проценту отношению, большинство детей, когда они вырастали, становились 25 лет, они выходили замуж очень легко или женились очень легко, практически сразу, или там 23 или 21 год. Для них не было понимания того, что это человек, которого я вожу в свой круг, это человек, который будет теперь моим. Это просто было одно из множества, из десятков людей, с которыми человек связал свою жизнь и также легко потом развелся. Оказалось, что, друзья, ребенок должен с детства понимать: есть моя семья, есть моя церковь, есть другие люди. По книге Иова есть такие слова: «Братьев моих он удалил от меня, и знающие меня чуждаются меня. Покинули меня близкие мои, и знакомые мои забыли меня. Пришлые в доме моем и служанки мои чужим считают меня. Посторонним я стал в глазах их». Друзья, к сожалению, сейчас это все больше и больше проникает и в наши семьи, когда дети, они, в общем-то, у них смываются эти границы, когда они больше времени проводят вне семьи. В 70-х годах в зарубежной психологии было введено такое понятие, называется «безмамная мама». Было замечено, что если мама в возрасте, когда ребенку до 3 лет, не берет ее на руки, не ласкает, не как-то, может быть, особо с ней часто общается, проявляет заботу и нежность, а больше ведет себя с ней холодно, отдает ребенка в ясли или вообще просто не обращает внимания, друзья, то, когда ребенок возрастает, у нее точно такой же образ мышления по отношению к ее детям. Друзья, человек вырастает неполноценной христианской личностью. У него нет этого понятия. Он легко может оставить свою семью, легко бросить ребенка, легко пойти на развод с мужем и так далее, и так далее. Друзья, для того, чтобы ребенок понял, что есть свои и есть чужие, ребенок должен проводить большую часть жизни в семье. К сожалению, уже и в советское время так было. Уже мы об этом сказали, что государство делает абсолютно все для того, чтобы ребенка с семьи забрать как можно раньше. Сейчас среди христиан, вот когда я уверовал, ну 20 лет назад примерно, я не помню случаев или, по крайней мере, очень сильно осуждалось, когда ребенка отдают в садик в детстве. Сейчас я замечаю, что многие родители относятся к этому довольно снисходительно, оправдывая себя тем, что, ну не то, что многие, я, может быть, неправильно сказал многие родители, но некоторые родители, и это растет процент, оправдывают себя тем, что у меня работа, у меня по-другому невозможно, и так далее, и так далее. И они предпочитают, чтобы их детей воспитывали другие люди. Может быть, мы не отдаем своих детей в садик, но мы можем нанять няньку или пригласить кого-то. И если это единичный случай, жена заболела или еще что-то, это допустимо, нормально. Но если это постоянно, чтобы облегчить жизнь себе, или чтобы жена пошла работать, и я буду работать, а с моими детьми пусть сидит нянька какая-нибудь, да, или посторонний человек, или даже пусть верующие братья и сестры с церкви, то в конечном итоге у ребенка, если в детском возрасте, у него происходит вот эта смена. У него нету такой четкой границы, что вот это моя семья, что здесь я нужен, здесь я любим. Если у него вот эти нянечки меняются каждый год, он привыкает к чужим людям, он привыкает доверять чужим людям, он привыкает делиться своими переживаниями с чужими людьми, он привыкает, что заботятся о нем чужие люди. Друзья, вот в Англии, ну и в России так было, и в Англии, примерно в 19 веке эта тенденция, она была очень сильная. Рассказывают про отца, которого своего ребенка первый раз взял на руки, когда ему было 7 лет. Он вообще его увидел только, по-моему, в 7 лет первый раз. То есть он работа, тут занимаются, воспитывают. В этих семьях вырастали дети очень вежливые, воспитанные, очень образованные, умеющие играть на разных музыкальных инструментах, но они не были людьми семейными. Для таких людей семья не представляет ценности. У них нет понимания свой-чужой. Друзья, то же самое происходит и с церкви. Если у ребенка нет вот с детства не заложено вот это понимание, что есть свои и чужие, друзья, он легко может уйти, например, с церкви. Потому что у него нет этого понимания. Друзья, вот представьте, вот семья. В семье, например, есть, ну, например, больной ребенок. И еще другие дети. Если ребенок вырастает с пониманием, что это моя семья, и мне никуда от них не деться, это мои братья и сестры, я должен любить его таким, каким он есть, я должен заботиться о нем, потому что это мой брат, хотя он болеет. Друзья, то когда он придет в церковь и увидит в церкви какие-то трудности и проблемы, у него будет это же понимание. Да, какие-то трудности в церкви, да, в церкви переживания, но это мои братья и сестры. Это моя церковь. Я буду здесь, я буду помогать, я буду делать все, что угодно, чтобы здесь было хорошо. Друзья, если у человека этого понимания нету, он посмотрел и говорит, а что мне здесь? Я пойду туда. Побыл там, ему там не понравилось, он пошел туда. У него нет этого круга, у него все свои. Он такой человек мира. Итак, какие признаки того, что ребенок, у него неправильно воспитывается, вот это открытие произошло неправильно, неправильное понимание того, что свой-чужой. Первое. Если ребенок доверяет всем без разбора. То есть, если мы замечаем, что наши дети легко идут на контакт с другими людьми, но не в плане того, что они дружелюбные, вежливые, улыбаются, это хорошо и нормально, а в плане того, что они легко могут доверить другому человеку. Настолько вот они как бы открытые, могут рассказать о всех своих проблемах и так далее, вообще любому человеку, ты его только приласкай, и он сразу к нему пошел. Друзья, это признак того, что что-то не так. Вот знаете, я, когда с детьми занимаюсь, я иногда легко определяю, ну не то, что иногда, но бывает, вот, когда детей из семей неполноценных, где нет, например, отца. Вот этого ребенка просто один раз погладить по голове, и он от тебя никогда не отойдет. Он будет ходить за тобой, и все. Он легко привязывается. У него нехватка того, чтобы кто-то о нем оказывал заботу. И наоборот, если у ребенка из нормальной семьи, где отношения между родителями хорошие, и отношения с детьми хорошие, где есть свой круг общения, где у них не просто семья, это в смысле набор личности, да, а где у них есть свои какие-то мероприятия, свои, то, друзья, этот ребенок обычно не нуждается в дополнительных каких-то еще. Он может подружиться, он может быть очень хорошим даже другом, но он не нуждается в какой-то дополнительной сильной заботе. Он может постараться ввести кого-то в свой круг, но он не хочет уходить из своего круга. Итак, вот эта мысль о том, что свой-чужой. Первое, доверяет всем без разбора. Второе, дети постоянно меняют друзей. Тоже это один из признаков, что у него сегодня один друг, завтра второй друг, послезавтра третий. Про того он уже забыл. Друзья, это, в общем-то, тоже признак того, что у него где-то неправильное понимание, что есть свои и есть чужие. Ну и последнее, друзья, если мы уже об этом говорили, если ребенок больше времени проводит в другой семье или с чужими людьми, чем с родителями. Друзья, я уже говорил о том, что сейчас есть такая тенденция, вот на Западе она довольно сильная, это нанимать кого-то, чтобы с детьми были, оно может и в нас проникать. Итак, первое, о чем я хотел сказать, пришел к своим. Друзья, у ребенка должны быть свои. Свои. Это тот, кто его любит, понимают. Не всегда его одобряют, но всегда его принимают, и он находит удовлетворение и удовольствие в общении со своими. Друзья, второе, о чем я хотел отметить, какое открытие должен совершить ребенок, когда он растет. Причем это открытие он совершает примерно... но уже в месяц своей жизни должен, по крайней мере, совершить, это открытие, что мир состоит из мужчин и женщин. Вот для нас это кажется естественно, но давайте представим, что ребенок родился, вот он же вообще не знает, куда он попал, да? Вот представим себя на месте ребенка. Вот мы открыли глаза, перед нами только вот коляска и вот шторка. Мы вообще не знаем, что происходит в этом мире. Это может быть вообще пустыня или что земля шар, там, он ничего не знает. И вдруг он видит маму и видит папу. Друзья, у него начинает понимать, что мужчина и женщина. Вообще интересно, проводили исследование тоже, и было отмечено, что примерно в 6 месяцев ребенок очень сильно нервируется, когда заходит чужой мужчина, но практически не переживает, когда заходит чужая женщина. Я не знаю, замечали вы это в своих семьях, но так психологи отмечают после серии определенных наблюдений. То есть ребенок начинает разделять, что это мужчина и что это женщина. Друзья, образ мужского и женского поведения закладывается именно в возрасте примерно до 3 лет. Именно в этом возрасте ребенок начинает понимать, как ведет себя мужчина и как ведет себя женщина. Что мужчина должен быть мужественным, смелым, властным в какой-то мере, может быть, даже, да, защитником, заботливым, готовым взять на себя проблемы семьи. А женщина должна быть мягкой, кроткой, нежной, такой любящей, которая в послушании находится. И вот это понимание у него откладывается с детства. И вот то понимание, которое он в себя впитает с детства, оно определит его в дальнейшую жизнь вот в этих вопросах. Друзья, с 4 лет мальчик начинает осваивать мужской тип поведения, когда он уже ведет себя как маленький мужчина. Мы это тоже иногда наблюдаем. С 7 лет он уже даже игры, например, оставляет игры девочкинские. Если там в 4 года он еще может в куклы поиграть и так далее, да, то уже в 7 лет ему на машинка, стройка и так далее, и так далее. Друзья, то есть ребенок вырастает и потихонечку становится мужчиной. И хорошо, если у нас в семьях отец показывает пример мужского поведения, а мать показывает пример женского поведения. В Бытие 1 глава 27 стих написано: «Мужчину и женщину сотворил их». Замечаете ли вы то, что сейчас в этом мире как раз на этот момент особые нападки со стороны мира наблюдаются? Когда мужское поведение становится женственным поведением. Когда мужчина приходит домой и говорит: я зарплату принес, все, делай, что хочешь. Да? Как один брат рассказывает пример, как у них, я не спросил разрешения рассказать этот пример, но расскажу, раз может спросить, да. Вот, как на разборе у них был момент, и когда была мысль такая, что в семье должно все делать сообща. И он спрашивает: а что значит делать сообща? А один брат встает и говорит: как жена сообщила, значит, так и надо делать. Друзья, то есть сейчас мир такой становится, когда мужчина перестает выполнять функции мужские, когда он становится человеком, ну, просто наравне с женщиной. И наоборот, когда женщина принимает на себя мужские обязанности, она становится начальницей. В советское время она была асфальтоукладчицей, да, там, и так далее, и так далее. То есть абсолютно мужские функции, мужские работы. То есть все перемешивается. Иногда нам задают вопросы братьям, почему мы категорически против того, чтобы женщина носила брюки. Ну, казалось бы, что здесь особенного? И приводят аргументы. Брюки, во-первых, они более теплые, да, факт. Более иногда удобные, и тоже факт. Иногда говорят, брюки не целомудренные, друзья, но бывают брюки целомудренные, ну, по крайней мере, можно найти брюки целомудренные. И даже, говорят, бывают брюки женские и мужские. Друзья, есть несколько аргументов против ношения брюк сестрами, но один из аргументов в том, что брюки стирают границу даже во внешности. Друзья, христианство, оно издревле противилось всему, что стирает границу между мужчиной и женщиной. Друзья, если мы возьмем Священное Писание и объективно, отбросив наши эмоции в сторону, отбросив в сторону наши какие-то амбиции и просто объективно посмотрим на учение Нового Завета о мужчине и женщине, мы увидим, что, друзья, Новый Завет, Господь через Библию, да, через Новый Завет довольно категорично и строго описывает идеал женщины и идеал мужчины. Друзья, в послании Тимофею апостол Павел очень конкретно и категорично говорит: «А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем». И дальше говорит: потому что сначала Адам сотворен, а потом Ева. А потом он говорит: жена да учится в безмолвии, со всякой покорностью. Друзья, категорично и строго. И кому-то, может быть, это очень не нравится. И кто-то скажет: мы ущемляем женщину и так далее. Друзья, в общем-то, христианство, оно не низводит женщину на уровень раба или рабыни, или служанки, как это делают другие религии. Друзья, христианство, наоборот, возвышает женщину до уровня сонаследницы благодатной жизни. И тем не менее, друзья, женщина должна быть женщиной, а мужчина должен быть мужчиной. Я уже этот пример рассказывал, приведу его еще раз. Однажды я приехал в одну семью и увидел такую картину. Жена была за рулем автомобиля и чуть не наехала на прохожего. И когда она остановилась, он ей сказал: да ты... Ну, я обругал ее не очень грубо, но с кафедры лучше не говорить. Вот, и когда она отреагировала, друзья, она отреагировала очень бурно на этого мужчину. Она на него напала, она на него кричала и всячески, всячески, в общем, это было очень, очень тяжело все слушать. А потом, когда мы подняли, ну, это, пошли в дом, она мне говорит: «Денис, почему муж меня не защитил?» Я говорю: «Знаешь, я хотел того прохожего защищать. Потому что уже ситуация была такая, что надо было его уже как-то, ну, еще немножко, и ты бы его разорвала». Вот, друзья, и я говорю: «Кого хочется защищать? Защищать хочется слабого. Если, говорит, если бы ты стала и заплакала, и сказала бы: ой, ну так вот, и обиделась бы, ну, да мы оба тебя бы стали защищать, и он, и я бы тебя стал защищать, да? А когда ты сама себя защищаешь, зачем тебе мужчина тогда нужен вообще?» Друзья, вот сейчас женщины, они становятся, ну, часто становятся очень такими, ну, мужскими, а мужчины женскими. Друзья, и у ребенка с детства это, вот эта вот картина в глазах. Он видит, как мать властвует над мужем, как отец совершенно не имеет права голоса, ничего. Друзья, и она, и ребенок вырастает с таким пониманием. Он же не знает, что это плохо. Друзья, когда мать властвует над отцом, ну или жена над мужем, она где-то внутри себя понимает, что это плохо, совесть ее осуждает где-то. Она знает, что это плохо, но ничего не может сделать. А ребенок-то не знает, что это плохо. Он вырастает с таким пониманием, что это нормально. И когда, друзья, девочка, выросшая в такой семье, выходит замуж, она будет так же поступать со своим мужем или, по крайней мере, пытаться так поступать. А если мальчик вырос в такой семье, то он, когда женится, он будет себя так же вести, как этот прототип. И вот я еще раз по поводу брюк вернусь. Почему вы так против брюк? Друзья, мы против всего, что соединяет, что убирает различия между мужчиной и женщиной. Это очень важно. Мужчина должен быть мужчиной, а женщина должна быть женщиной. Друзья, казалось бы, это очевидные вещи, но тем не менее об этом надо говорить. Мы уже, вот про одежду я сказал, да, но тем не менее, вот в мире этот стиль называется юнисекс, может быть, слышали, секс по-английски это слово пол означает, а юни означает общий, то есть юнисекс это значит совместное, то есть вместе, то есть нету разницы. Иногда идут парень и девушка, и вообще трудно определить, кто парень и кто девушка. Я думаю, что вы не раз попадали в ситуацию, в которую я попал однажды, я своей дочке сказал, что это девушка, потому что у нее косичка, ну, нельзя было иначе определить. Только по косичке. Но когда они подошли ближе, оказалось, что как раз это парень, потому что у него косичка. Друзья, то есть все перемешалось сейчас в этом мире. Мы должны иметь по-другому. Вот приведу пример. Две семьи. Первая семья. Муж очень строгий, незаботливый по отношению к жене. Когда стали выяснять ситуацию, то оказалось, но это не мой пример, это я приведу пример из некоторых исследований. Когда стали выяснять ситуацию, то оказалось, что супруг никогда не видел правильного отношения мужчины к женщине. Друзья, он никогда не видел той заботы и ласки, которая была видна только внутри семьи и редко выносится на обозрение окружающих. Этот человек был, вот этот, вот о ком здесь написано, этот юноша, он был такой коммуникабельный, такой открытый, такой... ну, как бы душа компании, и это, именно это привлекло, ну, в одной девушке у него привлекли эти качества. Но когда они поженились, он таким и остался. Он общался с ней, как с другом. Да, вот, таким же. Но она ждала от него ласки, а ее не было, потому что он не научился этому в семье. Он никогда не видел, чтобы отец подарил своей жене цветы, назвал ее очень ласковым словом или еще что-нибудь. Он этого не видел. Он не увидел это в семье, и у него не сформировался образ мышления. Друзья, мужчина и женщина. И женщина. Когда, ну, это я уже, в общем-то, говорил. Друзья, еще очень важный момент. Вот сейчас мы сталкиваемся с проблемой целомудрия среди подростков и молодежи. И думаю, что эта проблема будет только нарастать, потому что сейчас мир очень сильно много внимания уделяет тому, чтобы нам где-то навязать свои стереотипы, свое мышление через средства информации, через рекламу и так далее, и так далее. Но, друзья, один из защитных методов, чтобы противостоять всему этому влиянию мира, это как раз является формирование правильного образа мужчины в сознании девочки. Вы знаете, когда в одной книге я прочитал такую фразу, мне она очень понравилась, я выписал ее себе. Там написано так, что если девочка, ну, примерно с 9 или 10 или 12 лет ждет сказочного принца на белом коне, сильного и красивого, то когда к ней в 12 лет подойдет прыщавый подросток, она скажет, что это не он. И она скажет, буду ждать дальше. Друзья, вот как раз почему, одной из причин, почему сейчас в подростковом возрасте довольно легко дети, ну или подростки, идут на контакт с другим противоположным полом, потому что они, ну как бы не видят разницы ни в чем. То есть у нее нету идеала того человека, который нужен ей. Она не увидела этого, и вот, в общем-то, вот они все одинаковые, они все такие же, какая разница. Друзья, поэтому тоже это очень важный момент, чтобы нам самим показывать пример нашим детям, пример брата, пример мужчины, пример отца, пример сестры, пример женщины, пример матери. Друзья, еще по этому же поводу интересно, вам прочитаю сейчас эксперимент, который показывает, насколько развращен современный мир, друзья, насколько современный мир уходит от вообще божьих стандартов, божьих заповедей, и насколько сейчас нам нужно противостать. В Швеции был проведен, в Стокгольме проведен эксперимент по созданию детского садика, называется антигендерный детский садик. Слово «гендерный» — это слово «пол», то есть, ну, гендер, то есть это половая принадлежность, мужчина и женщина. Но я сейчас сделаю несколько выдержек с этого про этот садик, и вы посмотрите, в общем, к чему идет все дело. Называть воспитанников стокгольмского детского садика мальчиками и девочками воспитателям нельзя. В этом садике воспитывается 33 ребенка. Руководство садика сделало все, чтобы эти дети не попали в ловушку гендерных стереотипов. Вместо чувства фатальной половой предопределенности их ждет свобода выбора. Общаясь с детьми, воспитатели не используют слово «он» или «она», но используют бесполое слово, которое изобрели представители гомосексуальных кругов. Ну, что-то сродни нашему «оно», но немножко по-другому. Если к нам в садик, говорит руководительница этого садика, приходит электрик или сантехник, то мы не говорим, придет он или придет она. Мы говорим, придет некто. Это делает взгляды детей шире. Чтобы еще раз расширить взгляды детей в садике, все игрушки перемешаны между собой. Машинки и конструкторы соседствуют с куклами. Книги рассказывают не только о обычных парах, но и о гомосексуальных парах, и родителях-одиночках. Дети могут познакомиться с историей о двух жирафах-самцах, которые очень дружат, но никак не могут завести детей. Потом они находят яйцо крокодила и его усыновляют, становятся счастливой семьей. Друзья, вот так слушать и даже жуть берет, согласитесь, да? И как будто это неправда, и как будто издевательство какое-то. Друзья, но это на самом деле так. И дальше руководительница этого садика, директор, она говорит такую фразу. «Общество требует, чтобы мужчины были мужественными, а девочки – женственными, милыми и красивыми. Но это все предрассудки. Мы предоставляем детям быть такими, какими они хотят быть». Друзья, это крайняя степень. Вы знаете, вот этот эксперимент даже мирские психологи, правда, американские, не шведские, осудили и сказали, что это приведет к, ну, прошу прощения, моральному, ну, другого слова не могу подобрать, уродству ребенка. То есть это крайняя степень. Но в более мягких формах то же самое происходит сейчас, когда девочка, у нее нет образа матери. У нас поступают такие записки, например, допустим, вот подростком такая записка пришла. Можно ли девочке ходить на секцию баскетбола и футбола? Ну, как на этот вопрос ответить? И братья говорят, нельзя ходить на секцию девочкам. И некоторые возмущаются, можно ходить. Друзья, они уже вырастают с пониманием того, что, а чем мы хуже мальчиков? Почему им можно, а нам нельзя? Друзья, и это где-то, в какой-то мере, это закладывается от нас с вами. Когда, например, идет, допустим, членское собрание даже, или церковь, или еще что-то, когда сестра легко абсолютно позволяет себе, например, допустим, повысить голос или сказать что-то, друзья, то это, вот этот стереотип, вот такого поведения женщины закладывается и в ребенка тоже. Или брат, отец, когда возникает какая-то проблема в церкви или в семье, и он просто махает рукой и не будет ничего делать, или когда он раздражается и говорит, да делайте что хотите, я в сторону отойду. Когда он не показывает пример лидера, не показывает пример человека, который готов решить проблему, взять на себя груз ответственности, который готов, ну, вот, выдержать все, да, и, может быть, там поплакать ночью в молитве Богу, но в семье своей он покажет пример, как нужно вести себя. И тогда, друзья, если этого нету, то откуда это будет у наших детей? И замечено, друзья, что недостатки родителей, они обычно у детей увеличиваются, да? Если мы в какой-то мере это допускаем в своей жизни, то у ребенка это может быть значительно больше. Интересно, что ребенок должен не только определить, кто он, ну, в смысле, мужчина или женщина, да, да, мальчик или девочка, но должен исполниться желанием развивать себе качество именно своего пола. Он должен исполниться желанием быть подобным, ну, как какому-то мужчине или женщине. Вот тоже из этой книги я приведу пример, он очень интересный. Однажды пример, который рассказала одна преподавательница, она в школе работала, и однажды к ней пришел в гости один из ее бывших учеников, которого она не видела несколько лет. Он попросился в гости и во время разговора заявил, что теперь состоит в браке, и у него есть муж. Я прошу прощения, братья и сестры, некоторые вещи просто неприятно читать, но у нас семейное общение, и, возможно, это будет полезно. После нескольких неудоуменных вопросов выяснилось, что он теперь, ну, нетрадиционной ориентации, гомосексуалист, и очень доволен своим положением, и вообще он всегда хотел быть женщиной. И когда стали исследовать этот вопрос и задали вопросом, откуда у человека начались такие загадочные перемены, то оказалось, что его мама всегда хотела девочку, но родился мальчик. Настрой на девочку еще долго держался в матери. Она часто наряжала сына в девчачьи наряды, почти всегда называла его лапочкой, восхищалась, как хорошо он моет посуду. Короче говоря, всячески поощряла любое проявление женственности. Сын только радовал мать, он всегда был послушным, исполнительным, настоящая лапочка. Он осознал себя мальчиком, но стремления к мужскому образу жизни у него не было. То есть в нем не поощряли вот именно вот такое вот поведение, которое необходимо мальчику. Конечно, этот случай очень редкий. Это если, друзья, не то, что сказать, назвали ребенка мальчиком, лапочкой, и все, он стал сразу, ни в коем случае. Это редкий случай. Но этот случай показывает сам процесс, друзья. Сам процесс. Мы должны поощрять в мальчиках развитие именно вот как бы мужского такого начала, да, а в девочках женского. И, к сожалению, еще раз я скажу, что этот мир нам в этом не помогает. Мир сейчас все делает абсолютно наоборот. Мир говорит нам о том, что все равны, что девочки могут быть властными, мальчики могут быть женственными, ну и так далее, об этом мы говорили. Итак, друзья, я уже сказал о двух открытиях, которые ребенок должен в своей жизни совершить. Первое открытие – это мир делится на своих и чужих. Второе открытие, что мир делится на женщин и мужчин. И он должен увидеть с самого детства образец мужчины и образец женщины. И именно эти образцы определяют его дальнейшую жизнь. Будет ли он настоящим полноценным христианином, как братом? Будет ли она полноценной настоящей христианкой, сестрой? Или это будет что-то такое уже, ну, где-то, может быть, искаженное? Друзья, третье открытие, которое ребенок должен совершить в своей жизни, когда он только родился и когда подрастает, это открытие можно сформулировать примерно такими словами. Я занимаю определенное место в некой иерархии. Ну, сейчас я поясню, друзья. В первом послании Петра, 5 глава, 5 стих написано: «Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу». Друзья, понятие об иерархии, о том, что есть кто-то старше, а кто-то младше, является важнейшим понятием в воспитании личности. Друзья, люди, вырастающие вне иерархии, обычно не вырастают полноценной настоящей личностью. Это люди обычно ущербные. Друзья, вот давайте мы посмотрим на иерархию в семье. Но обычно принято считать так, что иерархия в семье вот таким образом. Это отец, мать, бабушки и дедушки, потом старшие дети, я, ну если ребенок, да, и младшие дети. То есть мое положение где-то находится. Есть младше меня, есть старше меня, есть бабушки, дедушки, есть мать и есть отец. Вот человек понимает эту иерархию. Друзья, когда человек эту иерархию понимает, то потихонечку у него вырабатывается правильное понимание отношения к старшим. Друзья, он начинает старших уважать, старших почитать и слушаться. А о младших он начинает заботиться. Заботиться, помогать им и так далее. Друзья, он заботится о младших, потому что они младшие. Он заботится о старших, вернее, он слушается старших, потому что они старшие. Друзья, теперь давайте попробуем мысленно переместить вот этого ребенка из иерархии семейной в иерархию, например, допустим, в детский садик. Друзья, в детском садике в группе 20 детей или больше. Какая иерархия между ними? Вначале никакой. Все дети равны, и только один старший – это их воспитательница, так, да? Друзья, но через какое-то время, буквально через несколько недель, все-таки в этой группе среди 20 детей иерархия тоже выстраивается. Никогда не бывает общества неиерархичного. Друзья, иногда нам говорят, что иерархия – это не библейское понимание. В Библии мы массу находим примеров, когда есть иерархия. Апостол Павел, избранный самим Богом, Иисусом Христом, видишь его лично, апостол язычников, он, друзья, пошел к старшим апостолам предложить им свое благовествование. И, друзья, он предложил им то, что служение, которое несет, и получил от них одобрение. Друзья, то есть иерархия и здесь присутствует. И кто-то говорит, что иерархия – это неестественно. Друзья, я скажу так, и это не только я говорю, что вне иерархичного общества, то есть общества, где иерархии нету, вообще не существует. Она не может быть в принципе. Когда рядом находятся два человека, у них все равно выстраивается какое-то иерархичное отношение. Кто-то старше, а кто-то младше. Друзья, так вот в детском садике иерархия выстраивается по какому принципу? По принципу силы в первую очередь, по принципу наглости во вторую очередь и по принципу богатства в третью очередь. Кто сильнее, наглее, богаче, тот и старше. Друзья, этот мальчик слушается этого мальчика. Почему? Потому что он старше? Нет, потому что он сильнее. А он его презирает и им помыкает, и им командует. Почему? Потому что он слабее. Вот, друзья, какая иерархия выстраивается в обществе, где как бы иерархии нету. И мы видим это и в мирском обществе очень сильно. Друзья, абсолютно возьмите любое, везде так происходит. Но только в семье, друзья, в многодетной семье выстраиваются правильные взаимоотношения. Выстраиваются взаимоотношения о том, что необходимо заботиться о младших и необходимо почитать старших. И даже если старший где-то может быть хуже тебя, может быть менее способный, может быть менее слабый, может быть даже где-то больной, все равно он старше и к нему уважение как к старшему. Друзья, иногда просят обосновать, почему нужны многодетные семьи. Это отдельная совершенно тема. О многодетных семьях можно говорить много. Можно говорить о социальном аспекте многодетных семей, о государственном аспекте многодетных семей и о сатирологическом, то есть о спасительном, то есть как это многодетные семьи на спасение влияют. То есть три аспекта можно осветить в вопросе многодетности. Но один из важных моментов, друзья, только в многодетной семье идеальные условия для воспитания полноценной личности. В многодетной семье человек понимает правильные понятия об иерархии. Друзья, но не автоматически. Не то, что раз многодетная семья, значит автоматически иерархия правильно выстроилась. Друзья, это начинается с отношений отца и матери. Опять-таки, друзья, если ребенок видит, что у отца и матери правильные отношения, что мать послушна отцу, что отец послушен церкви и Богу, что этот принцип, который они в своей жизни соблюдают, они несут теперь детям, друзья, ему довольно легко принять эти правила. Если мы не воспитываем в детях правильные иерархические понимания, у них какие-то иерархические понимания все равно складываются. Один мальчик, вообще много детей меня на «ты» называют, я к этому нормально отношусь, когда они маленькие еще. Но вот один мальчик подходит ко мне и называет меня на «ты». Там, «Денис, там, привет» и все такое. А рядом стоящий человек спрашивает, а почему ты его на «ты» называешь? Друзья, этот мальчик выражает свое понимание об иерархической системе. Он говорит, у него нету детей старше меня. Ну, ему 10 лет, а у меня старшей дочке 9 лет. У него нету детей старше меня, значит, он не может... Я потом, когда один-один с ним остался, я говорю, слушай, поясни свою мысль. Он говорит, ну раз у тебя нету детей старше меня, значит, ты не можешь быть моим отцом. Значит, раз ты не можешь быть моим отцом, значит, на «ты» называю. Ну, нормально, я не обижаюсь совершенно, но сам факт, друзья, интересно. У ребенка какое-то понимание есть. Вот так вот должно быть. А мы должны со своей стороны вложить им правильное понимание и системы. Друзья, в церкви то же самое. В церкви есть пресвитера, есть начальствующиеся пресвитера, есть братья, есть сестры, есть дети. Друзья, и вот человек, который в семье воспринял, или восприял даже, можно лучше сказать, вот эту систему ценностей, вот эту иерархическую систему, друзья, с ним нету проблем. С ним нет проблем в церкви. Причем самое интересное, друзья, что я сейчас не говорю о каком-то тотальном послушании. Вы обратите внимание, что если человек в детстве не воспринял правильно вот эту иерархическую систему, то если в церкви он вдруг станет начальствующим, он станет тираном. Если вдруг он не будет начальствующим, а будет подчиненным, то он станет дебоширом и проблемным человеком. Друзья, человек, который понял, вот занял свое положение в семье старше и младше, друзья, то даже если он будет руководящим, он будет человеком заботливым. Если он будет подчиненным, он будет человеком послушным. Этот человек никогда не создаст проблем. У него все правильно в голове. Но человек, который с детства это не воспринял, который, вы знаете, друзья, это проявляется так. Вот, например, ну вот я несколько случаев знаю. Приходит ребенок со школы и жалуется на учителя. Вот учитель поступил так и так и так. Друзья, очень часто родители поддерживают это, говорят, да, да еще учителя там пошли, да такое, такое, друзья. Это нарушает в ребенке все понимание иерархии. Он начинает оценивать учителя не со стороны старший, младший. Он начинает его оценивать со стороны прав, неправ. Раз он не прав, значит его можно поругать. А раз я прав, а он не прав. Это неправильно. Друзья, иерархия должна быть. Должна быть, даже если ты не прав, ты должен быть очень уважителен. И если ты готов сказать замечание, это должно быть ну, максимально вежливо, осторожно, аккуратно и так далее. И для ребенка вообще должен быть барьер подойти к старшему и сказать ему какое-то замечание. Для него должен быть барьер. Этого сейчас, к сожалению, отсутствует. Друзья, это отсутствует у нас с вами в отношении власти. Сколько раз я замечал такой случай, молодой брат едет, останавливает милиционер, и он с ним разговаривает как с равным. Это неправильно. Написано, кому честь... Честь. Друзья, наши дети должны видеть, что мы не примыкаем, не присмыкаемся перед властью, не унижаемся, но относимся уважительно, потому что это власть имеющие. Для нас это действительно важно. На «вы», вежливо, аккуратно, без всяких, ну, таких вот, может быть, лишних. Дети это видят, и они начинают так относиться потом и к нам. Да, то есть иерархия – это очень важно. Интересный тоже пример, вот в одной книге вычитал. Одна женщина про себя описывает, она, ну, верующая, православного, правда, вероисповедания, но такая довольно искренняя христианка, и она описывает, что когда она однажды приехала в деревню, и там несколько времени пожила в этой деревне, то для нее было очень много открытий. Это, ну, было, может быть, лет, ну, несколько десятилетий назад. Открытие было при общении с крестьянками, с обычными. Вот она с Москвы туда приехала. Когда они пришли однажды с поля, где работали, то, ну, говорит, я начала кормить детей, а мне соседка говорит, ты что делаешь? Она говорит, ну, детей кормлю. Она говорит, ты мужика сначала покорми. Ты что делаешь? И она говорит, вот для меня, говорит, это как бы, я как громом пораженная стоял. Я вдруг поняла, что действительно, это же у нас, ну, должно быть какое-то понимание, что есть тот, о котором больше надо заботиться. И мы должны детям внушать это. Потому что если ребенок привыкает, что он самый главный в семье, самый важный в семье, если он встает наверх иерархии, если все подчинено ему, если все ради него, друзья, он так и живет. Друзья, вот один из вопросов, который возникает вот у меня лично в семье, ну, в моем как бы сознании в семье, и у многих моих друзей возникают такие вопросы. Что значит баловать ребенка? А что значит не баловать? Ну, вот что значит баловать? Вот купить ему мороженое, если он просит, это баловать его или не баловать? Или еще что-то, друзья. И вот в одной из книг, тоже касающейся вот воспитания детей, я нашел ответ на этот вопрос, очень интересный. Баловством ребенка называется, когда ребенку есть привилегии, которые он заслуживает только потому, что он маленький. Вот он этого достоин, потому что он маленький. Вот и все. Друзья, и в этой книге интересно такой момент приводит. Я даже, может быть, лучше я не скажу, чем я прочитаю. За что ребенок в семье получает самый лучший кусок? За то, что он маленький? Тогда берегитесь, родители. Ребенок очень легко усваивает, что он имеет некие привилегии, просто за то, что он маленький. Вместо того, чтобы повзрослеть к 16-17 годам, современные парни взрослеют в 25. А девушки, которые в прошлые века уже в 14 лет готовы были семью создавать, взрослеют к 20. До 17 лет родители балуют свое детитко, а потом удивляются, почему их сыночек не хочет зарабатывать себе на жизнь, а все продолжает требовать помощи от родителей, как нечто само собой разумеющееся. Причем физическое взросление наступает в том возрасте, когда ей положено, а морально он еще не готов жить. Вот интересно тоже еще одна цитата. Если в течение 17 лет ребенок или уже подросток постоянно впитывает «мне положено лучшее, потому что я маленький», «мне можно не работать на огороде, потому что я маленький», «я могу не помогать маме, потому что я маленький», то такое отношение к окружающему миру у него останется до конца жизни. Сначала он маленький, потому что не ходит в школу, потом маленький, потому что учится в школе, потом маленький, потому что учится в институте, потом маленький, потому что он молодой специалист, и в это время он растет и все еще маленький и маленький. Друзья, у него такое отношение к жизни сочетается. Друзья, и вот я, когда эту мысль прочитал, мне она очень понравилась, что действительно ребенка, у него не должно быть особых привилегий, потому что он маленький. Да, работа должна быть по его возрасту, но работа общая для всех. Подметают – все подметают. Послушание – всем послушание. Да, маленькому ребенку надо пораньше лет спать, это потому, что у него возраст такой, и у него организм в этом нуждается, или еще что-то. Но просто снисходить или прощать его шалости, или еще что-то, просто потому, что он маленький, друзья, вот таким образом он это в семье воспитывает. Он получает, ощущает себя наверху этой иерархии, он главный, потому что маленький. Друзья, и оттуда может много проблем быть. Друзья, интересно, что очень часто родители наделяют полномочиями какими-то и льготами, и вот всякими такими привилегиями своих детей. И где-то это происходит потому, что родители компенсируют свой недостаток необходимых обязанностей по отношению к ребенку. Но я сейчас объясню. Вот, друзья, ну у меня то же самое происходит, думаю, что у вас так происходит. Мы все очень занятые, работа, служение. И где-то в глубине души свербит мысль. Надо побыть с ребенком, надо уделить внимание. Проходит лето, мы еще не съездили в зоопарк, мы не сходили на море, мы не сходили в лес, мы не собрали с ними гербарий. Я с ними книжку давно на ночь не читал, да? Вот, друзья, вот это то, что нашу совесть где-то свербит и свербит и свербит, и нам от этого тяжело, потому что это наши обязанности по отношению к ним, чтобы мы их вырастили нормальными, полноценными личностями. Но так как мы не находим в себе силы изменить ситуацию, то мы... Получается, компенсируем вот этот недостаток наших обязанностей какими-то привилегиями. Ну хорошо, хочешь игрушку, на тебе игрушку. Хочешь вот это, на тебе вот это. Друзья, как будто бы мы успокаиваем себя, как будто компенсируем недостаток своего внимания и своего участия чем-то другим. Один человек сказал такую фразу: если хотите хорошо воспитать ребенка, уделяйте ему в два раза меньше денег и в два раза больше времени. И будет хорошо. Друзья, обычно у человека происходит наоборот. Он не может выделить время, ему работа важнее, ему важнее что-то другое, и он компенсирует это тем, что пытается как-то компенсировать деньгами или подарками. И ребенок чувствует себя на высоте, у него абсолютно меняется понятие об иерархии, и он таким и вырастает. Он требует повышенного отношения к себе. Знаете, даже в этом лагере замечено, друзья, я думаю, что это даже среди вас замечено. Но среди детей точно замечено, среди маленьких не очень, чем старше – то больше, а среди взрослых это сильно. Вот, например, объявление в лагере. Вот такое, вот послушайте. Братья и сестры, на пищеблок заходить никому нельзя. Кто с этим не согласен? С этим согласны абсолютно все. С кем бы ни побеседовал, все говорят, это хорошо, это правильно. Если все будут ходить на пищеблок, то это же как будет плохо, это же будет беспредел. Но мне надо. Ну, я же туда иду по делу. Это всем нельзя, да? А мне надо. Друзья, и вот это чувство у человека, у каждого живет. Он требует к себе особого отношения по каким-то причинам, где-то заложенным в детстве, потому что я человек особый. Да, это правило очень правильное. Шлагбаум закрыт, и выезжать во время собрания никогда нельзя. И после отбоя тоже выезжать нельзя. Прекрасно, братья придумали, но мне же надо. Я же вчера просто не успел, потому что я работал. А так-то это правило хорошее. Друзья, вот это закладывается с детства, когда ребенок вдруг ощущает себя вне иерархии. Для всех надо, а для него отдельное исключение. Друзья, это не очень хорошо. Насчет иерархии, друзья, еще одна мысль интересная. С идеей иерархии очень тесно связана идея связи поколений. Вот раньше, вот если смотреть историю, то в деревнях связь поколений была очень сильная. Отец очень нуждался в помощниках, и мать нуждалась в помощниках. Отец шел на поле, дети шли с ним на поле, они работали, мать готовила еду, девочки были с ней, и фактически, в общем-то, общение со сверстниками в таких семьях было меньше, чем общение с родителями. И родители передавали свой опыт, свои знания очень, в большом количестве. Когда наши профессии с вами стали более специализированные, например, вот, допустим, моя работа связана с компьютером, программист, мой ребенок никак мне в этом не поможет, а более, наоборот, будет мешать мне в этом. Если я работаю и сосредоточен, и кто-то приходит, меня это раздражает, и мне это не нравится. Если вы, например, работаете какими-то работами, то ваши дети в вашей работе помочь просто не могут. И происходит вот этот разрыв поколений. Происходит. То есть это естественно, и вряд ли мы с этим что-то можем сделать. Но мы можем это постараться компенсировать каким-то образом. Чем? Более серьезным отношением и уделением внимания детям. Друзья, я это говорю вам, но самого меня совесть за это осуждает, что у меня не так. Но я думаю, друзья, что что-то надо менять. Один человек сказал такую фразу: хороший врач может вырасти только в третьем или в четвертом поколении. Что это значит? Разве не может человек закончить институт, интернатуру и стать хорошим врачом? Может. Но если он вырос в семье врачей, Если он с детства слышит терминологию врачебную, вместе, может быть, ходит с отцом на работу и так далее, так далее. Он окружен вот этой врачебной, ну, книгами и так далее. Друзья, он с детства это воспитывается, потом становится врачом. Это намного выше категория. Вот если взять вот статистику, опять-таки, и посмотреть всех самых из лучших врачей, друзья, это врачи третьего, ну, может быть, второго или третьего, или четвертого поколения. Друзья, вот хороший христианин, он вырастет тогда, когда он тесно связан с поколением предыдущим. Когда он связан с родителями, он связан с церковью, когда он связан с бабушками и дедушками в церкви, когда у него есть вот это теснейшее общение между взрослым поколением и маленьким поколением, да? Когда вот идет передача вот этого наследия, когда об этом много говорят, друзья, тогда христианин может вырасти хорошим христианином. Если идет вот это разделение, дети сами собой, у них детские собрания, они никогда в жизни с бабушками не общаются, даже не знают, как их зовут. Когда у них с отцом очень мало общения, с матерью, когда связь на поколение нарушается, друзья, то тоже, конечно, одна, ну, это большая проблема. Четвертое. Что должен открыть для себя ребенок? Он должен такое открытие совершить. Существует независимое от меня, независимое от моих родителей, независимое от церкви, от государства, независимое, точнее, от меня, от церкви, от родителей, от государства, учение. Вот эту мысль я хочу поподробнее остановиться на ней. Ну, в смысле, она не очень подробная мысль, но хорошо раскрыть ее. В послании к Ефесянам написано так, 6 глава, 4 стих. «Воспитывайте их, детей, в учении и наставлении Господнем». Друзья, каждый человек сталкивается с определенными правилами. Вот у нас возникла определенная трудность в прошлом году с внешним видом молодежи. Ну, вплоть до того, что мы даже слайд-фильм не смогли показать, потому что не нашлось фотографий, которые бы хорошо отображали молодежь. Ну и в этом году на пресвитерской конференции мы решили ужесточить эти правила. Побеседовали с братьями, с пресвитерами. Братья-пресвитера побеседовали с церкви. И в этом году ситуация была заметно лучше, чем в прошлом. Ну, даже незаметно лучше, она была хорошая ситуация. Вначале где-то пришлось немножко чуть-чуть подавить, где-то кого-то заставить переодеться, кого-то, может быть, пригрозить тем, что мы отправим домой, и так далее, и так далее, и люди переоделись. Но мне врезался в память один случай. Идет одна девушка из молодежи, у нее юбка выше колена, которую надо переодеть. Мы с братом с одним стоим, и он ей говорит: «Тебе необходимо юбку переодеть». Она говорит: «Я в лагерь только на 10 минут, ну там на час, например. Я только приехал, сейчас уеду». Вопрос: в чем тут оправдание? Разве то, что она приехала в лагерь на час, оправдывает ее, что можно ходить в короткой юбке? У меня сразу возник вопрос: что происходит в голове этой девушки? И знаете, что в голове этой девушки происходит? Что юбка длинная – это такая спецформа лагеря. Такой, знаете, вот. Длинная юбка, это вот я даже подозреваю, что у некоторых членов молодежи есть специальная юбка для лагеря. Она висит весь год в шифонере, а во время следующего потока ее кладут, и она ходит в лагерь в этой юбке. У нее нет понимания, что эта юбка – это нормальная одежда, что это независимо от лагеря, независимо от братьев, независимо ни от кого, это Бог так хочет. У нее это, она понимает так, вот, и знаете, иногда даже бывает так, что вот этот брат требовательный, а этот нет. Значит, при этом брате можно носить юбку, а при этом, например, нет. В церкви, например. Если этого брата увидеть, он обязательно сделает. И люди подстраиваются. У них есть понимание, что учение, которое мы несем, оно как будто бы кем-то придумано. Вот придумано вот этой церковью или родителями. Для ребенка должен с детства осознать и понять, что есть некое учение, ну, научным языком называется это трансцендентное, то есть независимое ни от кого. Это учение установил Бог. Он сказал, и так должно быть. Не потому, что так сказал отец или мать или пресвитер церкви, потому что так сказал Бог. Обратите внимание, и воспитывайте их в учении, наставлении Господнем, не нашим. Хотя и наши правила тоже есть. Мы можем взять правила нашей семьи. Правила нашей семьи, мы укладываемся спать в 10 часов. Это правило нашей семьи. Почему так делаем? Это мы так хотим. А та семья в 9 укладывается, а они так хотят. И это нормально. В каждой семье могут быть свои правила. И это нормально. Но, друзья, есть некие общие правила для христиан, которые установлены Богом. Вот, друзья, и, к сожалению, у детей, у многих, даже в христианских семьях, не формируется это понимание, что есть независимая ни от кого Божья воля. Один человек говорит такие слова: «Придите, дети, ко мне, придите ко мне, дети мои, страху Господню научу вас». То есть он научит их не бояться себя и не бояться пресвитера, а бояться Бога, который один может устанавливать правила, да, какие-то определенные законы. Иногда подростки, друзья, они говорят такую фразу: «А кто сказал, что я так должен делать?» Знакомы с такой ситуацией, да? «А кто сказал, что это должно быть так? А кто сказал, что так правильно? Кто сказал?» Вот это вопрос. Он очень важный. Потому что, друзья, очень часто в детстве родители говорят: «Я сказал, я сказал. Так, я тебе как сказал? Давай немедленно делай, я сказал». Для родителей как бы берут на себя лишнюю ответственность: «Это я сказал». В некоторых случаях это уместно и хорошо. Мы уже говорили об иерархии, и должно быть послушание. Но, друзья, мы должны воспитать в детях вот эту мысль, что кроме «я сказал», потому что когда ребенок растет, ему там 13 или 14 лет, то для него влияние родителей ослабевает. Иногда, если отец скажет «я сказал», для него уже это не авторитет. Может быть, друзья, авторитет церкви тоже ослабевает. Это братья сказали. А кто такие братья? Такой тоже может быть и случается. Иногда бывает человек, ну, в церкви, ну, допустим, авторитетный, а потом согрешил, упал, ну, и скажет: «А вот он так делает или так делает». Иногда бывает, друзья, так, что ребенок говорит: «А почему-то они так делают, а почему мне так нельзя?» Друзья, то есть, когда есть основания на людях, это основание всегда шаткое. Но если, друзья, ребенок вдруг начинает понимать, что есть Бог, и это учение Божье, если отец говорит: «Сынок, ты меня, конечно, прости, но это не я так придумал, так Библия запрещает. И Библия учит нас о том, что если человек будет вот так и так поступать, Бог его накажет. А если вот так и так, то Бог его благословит». Если он скажет, если он направит, друзья, мысли на Бога, то очень редко бывает, когда человек с Богом-то хочет спорить. Это даже с неверующей практикой. Когда вот нам удается из Библии прочитать что-то, и человеку сказать: «Так Бог говорит». Друзья, даже люди неверующие обычно не рискуют возражать Богу. Даже люди, которые не признают Бога, они думают про себя: «Ну, я, конечно, в Бога не верю, но лучше не рисковать. Пусть живут нормально, да?» Друзья, и тем более это происходит в наших детях. У нас по пятницам есть пост, вот, обучение, чтобы мы воспитывали детей в учении и наставлении Господнем. И однажды мне такая в голову мысль пришла, что мы часто детей воспитываем и стараемся, чтобы они были воспитанными людьми. Вот сидеть на собрании нельзя. Шуметь на собрании нельзя. Не шумить на собрании. И дети понимают, что шуметь на собрании нельзя. Друзья, это воспитание. А теперь, друзья, спросите детей, можно шуметь на собрании или нет? Они скажут: «Шуметь на собрании нельзя». А те спросите: «А почему шуметь на собрании нельзя?» И тогда откроется, знают ли они учение Господне. Или они просто знают, как правильно поступать. Вы чувствуете разницу между «как правильно» и «почему так правильно»? Правильно нельзя шуметь на собрании. И потому что это дом Божий, это благоговение, здесь Бог присутствует. И ребенок наизусть несколько текстов Священного Писания, вот так, вот так и так. Друзья, он знает, почему это нельзя. Почему сквернословить нельзя? Потому что у нас так не принято. Потому что папа-мама запрещает. Или потому что Бог к этому относится, и он знает, где написано, и что за это будет. Когда мы ребенку говорим: «Ты знаешь как? Я тебе скажу, как к этому Бог относится». И, друзья, и мы воспитываем в нем учение Господне. Удивительно, что вот когда читаешь про евреев, то вот в древности, и, может быть, сейчас это у ортодоксальных евреев, я не знаю, к 12 годам, ну, большинство еврейских мальчиков наизусть Пятикнижие Моисея знали. Наизусть. Иногда сейчас человек выучит 10 стихов и думает: «Воу, я выучил 10 стихов». У нас тут магазин есть христианский. И там дети покупали себе товары за стихи. Например, 5 стихов там семечки стоят, допустим. Рассказал 5 стихов, семечки получил. Там 20 стихов стоят часы. И некоторые дети подходят и говорят: «Ну что так дорого? Что так дорого? 20 стихов часы стоят». Друзья, вы знаете, я решил проверить вот в этом же потоке. Вот, и решил проверить и выучить 20 стихов. Ну, думаю, часы покупать не буду, хотя неплохо бы. Но выучу 20 стихов. И я учил 20 стихов. Я учил 2 дня. А потом, когда выучил, У меня такое желание было всем рассказать. Я выучил 20 стихов. Это такой подвиг, понимаете, подвиг. А раньше это было естественно. Люди знали. Знали и учили. Им внушали это. И внушали, вот эту важную мысль я хотел отметить еще раз, что это учение Божие. Учение и наставление Господне. Даже ребенок уйдет в мир, не дай Бог, конечно, никому такого не желая, или даже воспротивится церкви, но внутри него будет понимание, что это не просто родители мне говорили, не просто мне говорили об этом в церкви, так хочет сам Бог. Друзья, авторитет намного выше, намного выше. Да, ну и последнее, что я хотел сказать, отметить, мысль какую, пятая. Ну вот в этом году так получилось, Бог усмотрел, я был в Соединенных Штатах Америки, и там летел в город, штат Юта, город Солт-Лейк-Сити. Это столица мормонства. Может быть, слышали, да, такой мормонов? У них там храмы эти огромные, куда никого не пускают, и различные. Ну, вообще, это самое большое сосредоточие мормонов вообще во всем мире. Это они основали этот город и так далее. Друзья, и вот я летел в самолете, в котором почти, ну, наверное, больше половины это были мормоны. То есть они такие были аккуратненькие, в костюмчиках, у них тут такие бейджики, там старейшина Джон, там ему там 19 лет, он старейшина Джон, все, и вот они летели, и пол самолета. И вот эти все мормоны, вот юноши, они все возвращались с Африки. То есть они, где-то была пересадка, и вот они уже летели в свой город с Африки. Там они, каждый из них, провели 2 года. Друзья, оказывается, у мормонов, у них есть такое понимание, что когда ребенку, когда юноша вырастает, ему становится 18 лет, он должен поехать миссионером в другую страну куда-нибудь. Обычно, друзья, дети с 10 лет уже примерно выбирают ту страну, куда они поедут. Они начинают учить язык той страны, куда они поедут. Они в этом изучают культуру той страны. И примерно к 18 годам они уже такие готовые миссионеры, чтобы поехать в ту страну. Причем они едут за свой счет. Они примерно, опять-таки, с 10 лет начинают откладывать денежку. Вот. Потом, когда они приезжают туда, они устраиваются иногда на работу. А иногда свой накопленный капитал везут, и они его тратят. И 2 года они трудятся, они благовествуют. Но если нашим языком выражаясь, это не христианская вера, поэтому я не привожу их в пример в этом плане. Вот они благовествуют, они трудятся, они что-то делают для того, чтобы, ну, приобрести себе. Друзья, это страшная ересь. Мормонизм – это страшная ересь. Это все перемешано. Но тем более, так, тем не менее, таких у них усердия. Вот когда самолет приземлился, но мы вышли, и они выходят. И я смотрю, впереди в аэропорту огромная толпа людей находится. И проведена такая черта, и на черте написано: «Это ваш последний шаг». И вот когда эта толпа, вот, ну, вот этих юношей самолета, они переступили эту черту, то вот эта толпа людей, встречающих, громко сказали: «С возвращением!» Подняли плакаты, шарики подняли, обнимают их, целуют, каждому букет цветов. Вот они закончили свою миссионерскую деятельность, вот эти 2 года, они закончили, и вот они, значит, вернулись домой. И, друзья, и вот когда я потом стал общаться с мормонами немножко, мне интересно стало, оказывается, у них 90% юношей не просто едут туда, а очень хотят туда ехать, а мечтают об этом. И если кто-то у них, ну, по каким-то причинам, по болезни там, или еще по каким-то причинам, не может поехать, это позор. Ему стыдно. Ему не хочется этого, ну, вот, это, говорить об этом. Он скрывает, что он не ездил никуда. Друзья, помните, может, в советское время, вот это то же самое, как вот в армию не пойти в советское время. Вот кто еще помнит, да? Вот в армию не пойти в советское время, это вообще позор был. И у меня задался вопрос: а почему у нас не так? Я, например, ну, мало знаю юношей, которые с 10-летнего возраста выбирают себе страну, учат язык и мечтают поехать туда. Почему? Друзья, вот в послании Тимофея, первом послании Тимофея, 3 глава, 1 стих, там написаны такие слова: «Если кто епископство желает, доброго дела желает». Вот почему так мало людей у нас с детства желают епископство? Так мало людей желают куда-то поехать, миссионерам. Так мало людей, ну, хотят быть, например, допустим, там, ну, какими-то тружениками Божьими. Мало. Вот если откровенно, мало. Знаете почему, друзья? Это вот и в мирской психологии так сказано, но оно и в христианстве то же самое. Друзья, ребенок должен вырасти в определенной системе ценностей. Он с детства должен вырасти в системе каких-то определенных приоритетов и ценностей. Он с 2-летнего, там, и даже с годовалого возраста должен понять, что миссионер – это очень-очень хорошо. А как это проявляется? Ну, например, рассказ о миссионерах, в церкви. Или молитва о миссионерах в семье. Или помощь миссионерам каким-то материальным, или письмами, или еще что-то. Или когда миссионер приехал, то к нему относиться с определенным уважением. Это миссионер, посмотрите, дети, это миссионер приехал. И ребенок с детства вырастает, и у него понимание такое, что это миссионер. Друзья, мы иногда с большим удовольствием рассказываем, ты вот видишь этого человека, да, а ты знаешь, сколько у него денег? Он богатый человек, у него завод большой, свой. Все, вау, завод. Друзья, и ребенок вырастает в системе ценностей. У ребенка система ценностей, что вот завод иметь, это хорошо. Машину дорогую, хорошо. Телефон, хорошо. Он в этой системе ценностей живет, потому что это является системой ценностей для родителей. А миссионер? Ну, можно быть миссионером, а можно не быть. Друзья, потому что у нас фактически даже этой системы ценностей где-то и нету даже. Или, например, проповедник. Вот проповедник. Я вышел проповедник за кафедру. А потом, например, допустим, какая-то ситуация с этим проповедником. И мы должны ребенку сказать, это проповедник. Он Слово Божие говорит. Написано, достойно начальству с учащим пресвитерам оказывать сугубую честь. Ты знаешь, что это за человек? Это пресвитер церкви. Как ты имеешь право так о нем говорить? Он пришел домой, папа, ты знаешь? Остановите ребенка. Почему ты говоришь про человека, который, например, служение несет, или проповедник таким образом, как ты говоришь? С уважением. Написано, обвинение на пресвитера при двух или трех свидетелях принимай. Друзья, это относится к нашим детям, а не относится? Относится. Но у нас этого нету. У нас что пресвитер, что простая сестра. Часто это одно и то же. Но в нашей системе ценностей. Друзья, и дети вырастают такие же. И я думаю, друзья, что если мы хотим, чтобы наши дети, они выросли с детства желающие быть миссионерами, с детства желающие посвятить себя служению проповеди, с детства желающие, вот, друзья, у них должна быть соответствующая система ценностей. Может быть, мы с вами не такие. Может быть, кто-то работает, у него большая семья, он должен обеспечить семью, и он не может быть миссионером. Но он дома рассказывает про миссионеров, молится за миссионеров и помогает миссионерам. Друзья, и дети понимают, миссионер – это что-то очень нужное и очень важное, и очень ценное. И он захочет быть таким. Он захочет, потому что, друзья, у него романтика какая-то даже, в хорошем смысле этого слова. Или он, друзья, увидит, что труженики, вот, например, даже вот в лагере труженики или еще где-то, и где-то скажут вот в церкви, братья и сестры, посмотрите, вот и расскажут, и где-то превознесут это служение. Не людей, служение. Людей превознести не надо, а служение превознести. Показать преимущество, сказать о том, что где я, там и слуга мой будет. Показать, что вот служение, или человек оставил все ради служения, это не какой-то глупый там живет в бедности, зато Богу служит. А наоборот, это высшая степень. Вот это показать. Друзья, и у детей будет формироваться правильная система ценностей. Вот я почему мормонов привел в пример? Потому что у них это есть. С детства. Им говорят, вот ты будешь миссионером, как это хорошо, там примеры рассказывают про этих миссионеров, у них книги про этих миссионеров. И люди вырастают, и уже с 9 лет, с 10, они ждут, не дождутся момента, когда они вырастут, и пойдут на этот труд, где их будут там, может быть, и бить, и преследовать, и они свои деньги потратят, и свои силы, и 2 года юности потратят. Но они хотят этого, потому что так ценно для родителей. Друзья, дети выросли, и стал Исав таким, а Яков таким. Друзья, вот наши дети тоже вырастут. У меня старшей дочке 9 лет. Ну, лет через 10, можно сказать, она выросла. Вот какая она будет? Какие будут ваши дети? Друзья, это очень часто зависит, почти всегда, зависит от нас с вами. Я очень коротко скажу, о чем я говорил. Друзья, я думаю, что может кто-то со мной не очень согласится, кто-то подправить. Но я высказал те мысли, которые мне были дороги. Я думаю, что хорошо, если наши дети... они поймут, что мир делится на чужих и своих. Я одну мысль не ответил в этом вопросе, но я скажу, это не означает, что мы к чужим можем относиться плохо, неуважительно или пренебрегать. Нет, чужих надо любить, им надо помогать, быть дружелюбными и вежливыми, но понимать, что есть свои, а есть чужие. Друзья, ребенок должен вырасти с пониманием того, что есть мужчина и есть женщина. И что есть идеальный образ мужчины или образец мужчины – это его отец. И образец женщины – это его мать. Друзья, ребенок должен вырасти в понимании того, что он не главный человек на этой земле. Что он занимает определенное положение. Что есть те, о ком он должен заботиться. И есть те, кого он должен почитать и слушаться. Друзья, ребенок должен вырасти с пониманием того, что в его жизни существует, вернее, не в его жизни, а вообще в мире, существует независимый от его эмоций, желаний, независимый от желаний родителей, церкви или государства, закон Божий, который общий для всех людей. И ребенок должен вырасти с пониманием того, или с правильным пониманием определенных ценностей. Он должен правильно разбираться, что в этом мире ценно, что действительно дорого, а что временно. И если, друзья, мы в этом будем проявлять усердие, старание, сами себя исправлять, я думаю, что и ситуация с воспитанием наших детей будет лучше, чем сейчас. Да благословит нас всех в этом Бог. Помолимся Ему. Аминь.